Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили прозу, оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, слушатели.
О ком мы сегодня будем беседовать?
Сегодня мы будем беседовать об очень талантливой поэтессе, которая, наверное, как никогда близка к именно вот к нашему циклу «Замолчавшие поэты». Это Наталья Николаевна Серафимова. Во-первых, уже имя отчество, скажем так, обязывает. Во-вторых, вот в «Альманахе Воскресенье», где я печатал ее стихи, я сейчас прочитаю краткую ее биографию. Родилась в апреле 1942 года в Курганской области в эвакуации. Образование высшее техническое. Первые стихи публиковались в газете «Вологодский комсомолец» до 1964 года, то есть когда ей было 23 года. После 40-летнего перерыва снова пришла к стихам. В 2007 году вышел первый сборник «Два дождя. Стихи. Хроника». Публиковалась в альманахах «Московский Парнас», «Складчина. Живет в Екатеринбурге». То есть она пришла, снова пришла в поэзию после 40-летнего перерыва. Но дело в том, что в последние годы она тоже ничего не пишет. Ну, правда, скажем так, не по своей воле.
Возраст, может быть, уже...
Ну, это возраст, это болезнь, которая просто ей не дает возможности писать. Я думаю, что она, наверное, продолжала бы писать, но вот именно вот болезнь очень серьезная, неизлечимая, она ей писать не дает. И вот что хочется сказать. Наталья Николаевна, я с ней познакомился, по-моему, на «Борткухне». Она вот такая вот очень интеллигентная, очень скромная, в общем-то, я не могу даже сказать, что очень разговорчивая. То есть она общительная, она может вот пообщаться, она может в какой-то степени открыться, потому что больше она все-таки открывается, наверное, в стихах, но нет такого, что вот я – это я, а вы – это вы. То есть она может совершенно спокойно там пообщаться, она очень эмпатичная. И стихи у нее точно такие же. И вот как-то так получилось, что... Ну, мне очень понравились ее стихи, я сказал сразу Наталье Николаевне, давайте, говорю, будем готовить подборку в «Альманах Воскресенье», обязательно вас напечатаю. И вот как-то так получилось, что ей очень понравились мои фотографии художественные. И... Она как-то даже одну фотографию, она у меня как открытку буквально заказывала постоянно. Говорит, напечатайте мне эту фотографию. Там вид на храм на Крови со стороны театра драмы. Березки, и на фоне березок, значит, на парапете сидит мужчина, и рядом лежит собака. И вот так ей вот эта вот фотография как-то вот пришлась по сердцу. И она ее постоянно мне заказывала, приобретала для каких-то своих друзей, для каких-то своих знакомых. То есть она их просто вот так вот покупала и дарила. И потом, когда она свой второй сборник готовила, вторую книгу стихов «Тропа», она сказала, говорит, Евгений Юрьевич, хочу вашу фотографию на обложку. И вот эта вот фотография.
А где это? То есть это у нас это... в Екатеринбурге?
Да, это Визовский пруд, вот около Виза.
Солнце красивое.
Солнце, и солнце отражается и в пруду, и в луже, которая рядом. И тут, значит, и кусочек неба, и деревья. То есть вот так вот. И потом говорит, я хочу еще, чтобы вот каким-то моим стихам тоже были ваши фотографии. И вот они здесь, тоже в этом сборнике. Плохо, что черно-белое, но цветная печать, она стоит очень дорого. И вот какие-то мои здесь фотографии, и вот, кстати, вот эта фотография. Угу. Вот эта фотография. И кусочек березки.
Такая сразу ностальгия, да, вот эта собачка с мужчиной.
Да, причем мужчина такой достаточно пожилой, да, не очень хорошее качество, конечно, это самое. Причем фотография-то была цветная, а при переводе в черно-белое очень много теряется. И вот здесь еще даже подъемный кран рядом стоит.
Высоцкого тогда не было, да?
Нет, бизнес-центр Высоцкий. Он был дальше.
А он тогда уже был.
Какое-то другое здание здесь вот строится. То есть какие-то вот такие вот фотографии. Иней. Морозный был день. И рядом с речкой, с сетью, на деревьях иней. То есть вода испаряется, и вот такой вот иней, такой вот очень-очень красивый, очень-очень белый. То есть вот это человек, который не только вот я, мне. Вот он искренне способен восхищаться чужими какими-то произведениями, чужими стихами, чужими, там, я не знаю, фотографиями, там, чем угодно.
И важный момент – искренне.
Искренне, она абсолютно искренне. И когда вот я говорю о стихах, там где-то читаю лекции о том, как писать стихи, я говорю о том, что вот там нужен размер, нужен, значит, хороший рифм, там образность, там звукопись и так далее. То есть образность, в принципе, это одна из составляющих, очень важных составляющих стихотворений. Но дело в том, что когда читаешь стихи Серафимовой, там, ну вот образности, ну вроде бы нету вообще. Как-то все очень просто сказано. И это не та простота, которая, что называется, хуже воровства. Но вот эти вот простые стихи, простые слова, они настолько цепляют, они настолько проникают в душу, потому что это сделано искренне, потому что это написано искренне. И вот я не могу, наверное, больше что-то сказать о Наталье Николаевне, но единственное, что вот я принес фотографию, где мы у Дины Николаевны Штемпелевской, поэтессы, о которой я рассказывал в цикле «Следы ушедших», дома. Просто собирались за столом, читали стихи, разговаривали. Вот здесь на фотографии Елена Захарова, которая тоже звучала на этом радио. Сама Дина Николаевна, Наталья Серафимова, Сергей Бельков, Владимир Зюскин, поэт, который сейчас живет в Самаре. Ну, вот такая вот домашняя обстановка, и даже вот видно по фотографии, что она вот, Наталья Николаевна, такая вот очень, очень простая, очень открытая, очень добрая. И стихотворение, то есть у нее Вологодчину она считает своей второй родиной, потому что она долгое время жила в Вологде. И даже на моей памяти она ездила в Вологду, откуда выходец Николай Рубцов. И очень тепло отзывалась об этой поездке. То есть она приехала туда вот домой, она встречалась там с местными поэтами, тех, кого она знала. То есть у нее... Все-таки вот ее родня не из Курганской области. Не знаю даже, честно говоря, откуда. Может быть, из той же Вологды. Ну, это так, просто предполагаю. Но вот Курганская область, Вологда, Екатеринбург. Ну, вот как-то она здесь жила. Вот, ну, иногда бывает, что вот живешь в городе не своем. Ну, чувствуешь, что не мой город. А вот она здесь жила, как в своем городе. И сейчас я просто почитаю стихи, и вы поймете, о чем я говорил. Нарисуй мне красивый пейзаж, только чтобы не слишком красивый. Не заморский, не южный, а наш. Луг, река и склоненные ивы. Пусть природы изменчивый нрав будет виден в застывшем мгновении. Утро, дождь, намокание трав, по воде ветерка дуновение. Нарисуй мне хороший портрет, чтоб глаза получились живые. Обаяние застенчивый свет – или искорки в них боевые. Хорошо б показать удалось зародившиеся мысли движения, настроение, характер, не злость и судьбы непростое отражение. Я картины домой принесу, на душе и покой, и отрада, и тропу для меня нарисуй. а судьбу мою лучше не надо. И вот, наверное, не случайно этот сборник, и второй сборник так был и назван «Тропа». Вот простые слова, вот образности на самом деле, ну никакую образность, ну вот цепляет. Вот остается в душе, причем остается в душе даже, наверное, не само стихотворение, а настроение, которое создано. А это очень много. Заглянула на денек в город юности, там в окошке огонек, да не мне блестит. Вот знакомая скамья у моих ворот, да живу уже не я, да и дом не тот. От былого нет следа, даже марева, в огороде лебеда, в небе зарево. Не сложилась тут семья, не посеяна, он состарился, и я не весенняя. Не воротишь вспять года, не отмерено, что не склеилось тогда, то потеряно. Просто, вот проще некуда. Но вот эти вот две строчки, иногда вот, читая стихотворение, человек хочет что-то сказать, он пытается сказать это в двух строфах. Здесь две строки. В огороде не лебеда, в небе зарево. Все, там больше нечего сказать. Он состарился, и я не весенняя. Все, вот тоже точно, вот все точка, точно, четко. То есть это человек, который умеет чувствовать слово. А далеко не все пишущие у нас в Екатеринбурге, не только в Екатеринбурге, но не чувствуют они слова. Они ставят слова, которые здесь просто неуместны в этом стихотворении, в этом контексте. Ты помнишь тот ливень не кстати? Короткие те полчаса, когда мы бежали с занятий, а путь перекрыла гроза, шоссе из светящихся точек и нас приютивший навес, и молнии стремительный росчерк на темном подоле небес. Стояли, прижавшись друг к другу в мелькании летящих лучей, и ты задержал свою руку на мокром озябшем плече, сплетение грома и свиста, тумана нахлынувший дым, и мнимое наше единство под этим дождем проливным. Тут же две строчки, сказано все. Мнимое единство, ничего, вот вроде бы что-то там начиналось, но ничего на самом деле не могло быть. Единство просто мнимое, потому что вот дождь, потому что там зонтик один и так далее. То есть вот, я как в свое время говорил очень талантливому, интересному поэту из Аланца Георгию Чернобровкину, я говорю: «Жора, я знаю, как писать стихи». Но я говорю: «Как ты это делаешь, я не понимаю». И вот точно так же я мог сказать Наталье Николаевне: «Как вы это делаете, я не понимаю». Просто! Вот это, наверное, какое-то ностальгическое. Когда тебе уже под 50, и молодость, увы, не повторится, то иногда вдруг тянет помечтать, и в молодые, вглядываясь, лица припоминать былые времена, своих заслуг отнюдь не уменьшая. И вновь перед тобой встает она, твоя любовь большая-пребольшая, а вот еще, потом еще одна. Приятные бывали увлечения, но что-то было выпито до дна, а что уже утратило значение. И лишь когда твой час уже пробил, и жизнь тебя побьет, и не однажды, поймешь, кого действительно любил, а с кем тогда обманываться жаждал. Но, по сути, Пушкин, притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно: обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Но уже на каком-то новом витке, совершенно в другое время, но то же самое. Мне бы в юность волшебную лодочкой возвратиться на миг невесомо и пройти молодою походочкой, а вокруг все ребята знакомые. Там все те же тенистые улицы, и все те же качели качаются, и все так же сердечко волнуется, если кто-то похожий встречается. Обменяться с друзьями приветами, да на танцы проплыть каравеллами, и форсят там девчата бабеттами, а ребята рубашками белыми. Прикоснусь к той далекой свободе я, никакого не чувствуя бремени, а в душе оживает мелодия из того подзабытого времени. Опять я девчонка смешливая, и в цветах моя девичья горница, и судьбу ожидаю счастливую, позабыв, что мечты не исполнятся. Но бабетта — это вот такая прическа, там была в 60-е годы, очень популярная, такая с такими начесами. И вот судьбу ожидаю счастливую, позабыв, что мечты не исполнятся. То есть совершенно вот странный какой-то, нестандартный такой поворот. То есть как бы ожидаю — это из прошлого в будущее, а позабыв, что мечты не исполнятся — это из будущего в прошлое. Взгляд И все это одновременно. Потому что, ну как, она тогда не знала, что эти мечты не исполнятся. То есть это взгляд уже из будущего в прошлое, в двух строчках. И как бы одновременно, и как бы и из прошлого в будущее, что мечты не исполнятся. Но логически это неправильно. А вот здесь вот, ну, логики вроде бы нет, но тем не менее это вот именно так. Это такой нестандартный взгляд.
И гармонично звучит. Нет такого, что что-то режет слух.
Да, абсолютно гармонично. То есть вот я сколько читаю ее стихи, сборник вот «Тропа», который она мне подарила, но там ничего вот так вот не, явно не вылезает, что вот, ну, думаешь, ну вот, ну плохо же, ну плохо же, ну нет такого. Что-то может больше цеплять, что-то меньше, но так, чтобы уж прямо вот выпячивалось, такое вот что-то негативное, что ты не принимаешь, ну такого нет. «Унылый дождь, он землю точит, по-стариковски, не спеша, как будто всех состарить хочет или влюбленным помешать. Он выжимается по капле, горзит неделей ни одной, и даже если он не краплет, то давит мутной пеленой. Другой на землю сходит разом, беспечен, молод и упруг, он не бывает по заказу, и все он любит делать вдруг. Пусть хлещет он большой и сильный, кураже силою своей, но знают все, что после ливня еще теплей, еще светлей». Философия. И философия жизни. И здесь вот как-то не впрямую это все. То есть понятно, что вот «Унылый дождь» — это уже вот там где-то к старости, а другой вот такой вот беспечный, молодой. Не говорится прямо, что вот это вот этот дождь — это вот прямо вот такая вот старость, а вот этот вот дождь — это молодость. Все как-то вот так вот исподволь. Счастье. Есть ли счастье? Пожалуй, отчасти. Про свое не скажу ничего. Чтоб почувствовать вот оно счастье, надо прежде лишиться его. Покачнется мое коромысло, поругалась с любимым, разлад. Понеслись запоздалые мысли, да слова не воротишь назад. Может быть, в полосу невезения пробежала коза дереза, но однажды приходит мгновенье, и глаза повстречают глаза. Снова радость сменяет ненастье. Ах, какие, сказал он слова, заиграет по-новому счастье. В очаге заискрятся дрова. И почему вот самое интересное, «Два дождя», которые я прочитал, это 1965 год. То есть, если 42-й год, значит, 23 года был. И вот в 23 года, я просто сейчас как-то обратил внимание на этот год, то есть 23 года такое сказать. Это же надо почувствовать. И я всегда, почему я всегда и сам ставлю даты под своими стихами и говорю, что надо бы это вот публиковать, эти даты, чтобы было понятно, когда этот поэт или этот прозаик сказал эти слова. И чтобы был виден путь этого человека, путь этого творческого человека. Куда он идет? Он идет вверх? Он где-то может сворачивать? Свернул, понял, что нет, не то, не туда я иду. И свернул в другую сторону, вышел на какую-то хорошую свою, именно свою дорогу. Или наоборот, рос, а потом вдруг все пошло под откос, все хуже и хуже. Тоже такое бывает. Стихотворение, которое, наверное, сейчас очень актуально, хотя оно актуально и всегда было, но как-то в последнее время мы немножко подзабыли. «Россия». Заброшенный дом у дороги, глазниц беззащитных провал, как будто известные строки поэта России писал. Хоть били ее и карали, но дух в ней особенный был, покуда ее не продали, однажды пустив на распыл. Все было развеяно даром, не ведая, что впереди. Теперь в элеваторе старом лишь ветер бездомный гудит. И славно почили колхозы, сгорела деревня дотла. Уже подрастают березы, где прежде пшеница росла. Была без конца ты и края, теперь обозначился край. Россия моя, дорогая, жива ли ты? Голос подай. И только у заводи синий, где говор простой, без затей, заметна былая Россия в глазах переживших людей. Октябрь 2008 года, поезд Нижний Тагил, Новороссийск.
В поезде написалось,
да. И сказано вот четко, точно. И вот про Вологду. Называется «Однокурсником», 2008 год. Вполне возможно, что вот как раз тогда она и ездила на свою вторую родину, как здесь сказано. Потому что, по-моему, как раз вот это в это время и было. «Друзей заводят с молоду, пока немного пройдено. Молочная под Вологдой, моя вторая родина. Тот край багряным клевером, березовую рощицей, вольнолюбивым севером в крови моей полощица. Гудел наш дом скворечнею, все были небогатые, а за окошком вешние шумят шестидесятые. Мы жили здесь свободные, росли себе зеленые, почти всегда голодные, почти всегда влюбленные, азартные, настырные, повсюду нос сующие, нельзя сказать, что смирные, скорее вездесущие. Не гнались за медалями, судили недоверчиво, себе не изменяли мы, да время переменчиво, и ветрами обманными смело эпоху целую, уходим магиканами, таких теперь не делают. Вдохнуло вновь пожарищем, грозят болезни койками. Друзья мои, товарищи, давайте будем стойкими. Продолжим встречи редкие, свое свидание очное, где яблоневой веткою цветет мое молочное. Молочное, видимо, село. То есть вот такое вот, несмотря на годы, вот задор, бодрость, она вот чувствуется. Что-то не что-то такое вот старческое, такое нудное, там грустное, такое вот все. Вот все-таки такую я ее помню. Давно уже ее нигде не вижу, но вот такую я ее помню. И еще, наверное, немножко стихов, и на этом закончу. Тоже Вологда, 26.06.09. Белые ночи, таинственный свет, горизонта кайма розовата, будто не было прожитых лет. Я вернулась туда, где когда-то молодой и счастливой была, и под куполом этим ходила, но пока в отдалении жила, о такой красоте позабыла. И сейчас, замерев у окна, я опять зачарованно внемлю. Ах, какая стоит тишина, будто ангел спустился на землю. Коротенькое стихотворение, но вот четко, точно остается. Я в родном краю не была давно, на заре проснусь, глаз послышится. Будто конь гнедой заглянул в окно, поманил, пропал, не всколышится. Поднимайся, мать, собирайся в путь, береги пока силы с нервами. Может, есть в живых там хоть кто-нибудь, те, кто рос в конце, стали первыми. Кто ходил с тобой по одной земле, вручал порой в годы трудные. Если нет костра, поклонюсь золе, где витают сны беспробудные. Разошлись давно по воде круги, и былая явь стала грезами. Подошла пора отдавать долги, навестить кресты под березами. И еще два стихотворения, наверное, и все. «Поезда 50-х», то есть тоже это вот то, что ей помнилось, когда она была совсем маленькой, там 8-10 лет. «Я помню поезда 50-х, послевоенной сумрачной поры. В вагонах жестких поручни помяты, на станциях цыганские шатры. Гармошка, плащ, галдеж, столпотворение, баулы, чемоданы и мешки. То было деревень переселения, забиты окна, брошены горшки. Шныряли урки с мутными глазами, сипел блатной в растяжку говорок. Тогда, устав от сталинской казармы, шагнула пол России за порог. Летели в тьму с мечтой о лучшей жизни, и лишь фонарь помаргивал во след. Уж не надеясь жить при коммунизме, но все же веря, будет и просвет. Шумели дети, бабы гомонили, бежали за вагоном провода, а мужики все в тамбуре курили и замолкали, глядя в никуда». Картинка совершенно четкая. Даже вот четкое такое разделение, что вот мужики... Там ничего не говорится о том, что они там ничего, мужики, думали, как оно там будет дальше. Они что предполагали, что ничего хорошего там дальше не будет. Просто курили и замолкали, глядя в никуда. Все, точка. Сказано все.
И сразу мне вот представился вагон, тамбур, когда еще лет там 20-30... Даже 5 можно было курить в тамбуре.
Ну вот это вот и картинка, то есть видна картинка сразу же. Образности нет, но картинка, вот везде картинка. В любом стихотворении ты уже все это вот чувствуешь, ты это видишь воочию. Ты там был.
А образование гуманитарное у нее или...
Техническое.
Сочетаемое, да, несочетаемое.
Да. И дело вот в чем. Я тоже заметил, прежде чем прочитаю последнее стихотворение, у технарей обычно образности в стихах не бывает. У гуманитариев как раз образность. И вот она технарь, я могу назвать там Михаила Покроева, у которого образности в стихах тоже нет. Я не говорю, что образности, что отсутствие образности это всегда плохо. Совершенно нет. Но надо, понимая, что ты мыслишь не образами, значит, ты должен брать чем-то другим. У Алексея Верницкого, математик, сейчас он живет в Лондоне, бывший наш екатеринбуржец, у него стихи тоже не образные, но они тоже вот что-то в них есть. Вот что-то в них вот цепляет, там тоже какие-то картинки, какие-то вот четкие, такие точные. Может быть, даже потому что у них такое вот четкое, точное мышление, не гуманитарное, не расплывчатое несколько. То есть они вот эти вот точки, они видят. Они видят, они выхватывают вот эти вот какие-то детали, которые, может быть, человек с мыслящими образами, он их может и не видеть даже. И вот последнее стихотворение, которое я прочитаю, оно было написано в 2014 году. Я предполагаю, что Наталья Николаевна посвятила его мне, потому что она именно вот это вот, никогда до этого она мне свои стихи не распечатывала и не давала. И вот здесь написано название «Журналист», поскольку я был журналистом, и первая строчка. «Был поэт, а остался прозаик». Хотя изначально я был прозаик, а потом только вот... как бы перешел на поэзию. Хотя писал... Ну, первое... Сначала я все-таки первое стихотворение написал. 6 лет, а потом уже была проза, а потом вот как-то опять проза перешла. Был поэт, остался прозаик. Жизнь бросала, как фишку в лото. Журналист сам себе не хозяин. Где он завтра, не знает никто. Ни объект для придирчивых судей, ни звезда, что осверкает вдали. Повороты изломанных судеб, словно камень на сердце легли. Но, увы, журналисты не боги. Все, что могут, порой ничего. И однажды в далекой дороге прихватило сердечко его. Он немало поездил по свету. За вокзалом был новый вокзал. Ухожу на другую планету, он друзьям на прощание сказал. Хоть и жаль, что не все завершенно, что успел, не забудут зато. Он глядел на закат отрешенно, и его не томило ничто. Ну вот я говорю, почему-то у меня ощущение, что вот это было посвящено именно мне. Ну и вот на самом деле немало поколесил по свету, больше как геолог, и что на самом деле, что с сердцем-то, в общем, тоже перебои. Вот, но, к сожалению, сейчас я не могу сказать, что Наталья Николаевна вернется в поэзию. То есть я знаю абсолютно точно, что она уже не вернется. Виновата ее болезни. Но вот ее стихи остались, ее сборники остались. Память о ней очень теплая у очень многих людей, кто ее знал, знает. Она осталась, ее помнят. Ее помнят до сих пор, хотя, в общем-то, прошло довольно много времени, в течение которого она не появляется.
Сейчас прозвучит песня в исполнении Евгения Лобанова на стихи Натальи Серафимовой.
Видосик в саду опустела, лишь рябина все так же пышна. Краснощекая, крепкая телом, терпелива на все времена. Лютый ветер и тучи нависли, и с тем падать о зоре бледнеет, но останутся красные кисти и зимой на ветрях пламенеет. И никто с ней сравниться не может, что красы досталось сполна, что на русский характер похожа. И живуча, как баба, она, что на русский характер похожа, и живуча, как баба, она.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.